В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. В схинвальской тюрьме попытался покончить с собой сын правозащитницы Фатимы Маргиевой.
Фактически он заложник президента республики Кокуйте. Это его попытка повлиять на меня.
Подробности задержания подозреваемого в шпионаже российского гражданина.
Следователь бросил на стол пакет с долларами и телефон, мне не принадлежащий, заявив, что это я предъявил при задержании.
Осетинские блогеры пишут стихами.
А деньги Москвы, что нам всем отвели, мы дарим тебе, ты пили их, пили.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях МВД Грузии пресекло схему незаконного усыновления грузинских детей. Состоялась встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия с региональным представителем программы развития ООН. Подписан проект соглашения между парламентами Южной и Северной Осетии. Премьер-министр Грузии Ника Гилаури отправился с рабочим визитом в Ирландию. Как сообщили в пресс-службе премьера, в рамках визита Гилаури проведет встречи с президентом Ирландии Мэри МакКеллис и своим коллегой Брайаном Коэном. Также премьер-министр Грузии в Институте внешних и европейских дел проведет презентацию по теме «Грузия – европейское государство, осуществляющее реформы». МВД Грузии пресекло схему незаконного усыновления грузинских детей в Греции. Как сообщили в правоохранительных органах, задержаны граждане Грузии Лали Пикришвили и Нукзар Келектришвили, которые мошенническим путем осуществляли процесс усыновления, сообщает Грузия Онлайн. Задержанные по заранее приготовленной схеме привозили в Грузию граждан Греции, желающих иметь детей. Им оформляли эффективные браки с гражданками Грузии, которые были готовы отдать своих детей для усыновления иностранцам. В Грузии же оформлялось усыновление ребенка. После оформления фиктивного брака и процедуры усыновления новоиспеченный муж вызывал в Грецию жену с ребенком. Вновь усыновлял ребенка уже по греческим законам и оставлял его в Греции. Сегодня в Сухуми состоялась встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максима Гвинджи с региональным представителем программы развития ООН Джеми Магулликом. Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече речь шла о организации гуманитарного форума, цель которого – достичь наиболее эффективной реализации проектов различных международных организаций, представленных в Абхазии. На встрече также обсуждался вопрос создания и деятельности постоянной рабочей группы в рамках организации ПРООН.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азербайджане Верховный суд отменил несколько приговоров журналисту Эйнуле Фатулаеву. Однако главный редактор газеты «Реальный Азербайджан» остается в тюрьме по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщает из Баку Фарид Арифоглу.
Пленум Верховного суда Азербайджана в четверг рассмотрел вопрос об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнуллы Фатулаева. Ранее Страсбургский суд признал незаконными приговоры в отношении журналиста и потребовал его незамедлительного освобождения. Верховный суд Азербайджана отменил приговоры от 2007 года, по которым Фатулаев был дважды осужден в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в клевете, угрозе терроризму и совершении других преступлений. В то же время Верховный суд отклонил ходатайство адвокатов журналиста о прекращении уголовного дела по обвинению Фатулаева в незаконном хранении наркотиков. По данному обвинению, журналист был осужден в июле этого года к 2,5 годам лишения свободы. Сам Фатулаев считает, что новое обвинение было сфабриковано в конце прошлого года с целью оставить его в тюремном заключении. Фарид Арифоглу, Кабулу, Радио Свобода, Баку.
В столице Южной Кореи сегодня открылся саммит группы 20 ведущих государств мира. Накануне саммита в среду Обама призвал политиков разных стран отложить в сторону разногласия и приступить к совместной работе для ускорения восстановления мировой экономики после кризиса. При этом он заявил, что США никогда не будут колебаться при необходимости защиты своего союзника Южной Кореи. В своем выступлении перед американскими военными в Сеуле в День ветеранов Обама отметил, что союз США и Южной Кореи крепок как никогда.
Стремление Северной Кореи обладать ядерным оружием приведет лишь к ее дальнейшей изоляции и меньшей безопасности. Но у Северной Кореи есть и другой путь. Если она решит выполнять свои международные обязательства, у нее появится шанс улучшить жизнь своих граждан, предложив им новые возможности, а не ужасающую нищету.
Сказал Барак Обама. Подробнее о саммите группы 20 далее в программе «Эхо Кавказа». Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила фракции социал-демократической партии, возглавляемой Алмазбеком Атамбаевым, формирование правящей коалиции. Рассказывает из Бишкека Татьяна Ольховская.
Эта партия по итогам выборов, прошедших 10 октября, заняла второе место после партии Атаджурт. Вопреки ожиданиям общественности, что процедура будет публичной, президент только в присутствии главы своей администрации и старейшины парламента вручила лидеру социал-демократов Алмазбеку Атамбаеву мандат на право формирования коалиции. Как сказала Роза Атунбаева, такое решение принято после консультаций с представителями всех политических партий, прошедших в парламент, которые единогласно заявили о поддержке данного мандата. Согласно закону, в течение 15 рабочих дней фракция социал-демократической партии Киргизии должна сформировать парламентское большинство и выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра. Как передает пресс-служба главы государства, в случае, если попытка фракции СДПК окажется неудачной, президент Роза Атунбаева определила вторую фракцию, которой будет дано аналогичное поручение. Это фракция социалистической партии «Атамекен», которую возглавляет Амурбек Тикибаев. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В Грузии заключенные получат право пользоваться видеосвиданиями. Как заявил представитель юридического комитета парламента Андро Алавидзе, уже разработан пакет соответствующих изменений законодательства. Изменения войдут с 1 января 2011 года.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в Москве родственники обвиняемого в шпионаже в пользу России Юрия Скрыльникова выступили на пресс-конференции. Они утверждают, что Скрыльников не имеет отношения к российским спецслужбам и требуют от грузинских властей его освобождения. Подробности в сюжете из Тбилиси Олеся Вартанян.
Юрий Скрыльников – один из четырех российских граждан, которых грузинские власти обвиняют в работе на российские спецслужбы. Неделю назад телеканал «Рустави-2» показал фильм, в котором рассказывалось о сети российских шпионов в Грузии. Раскрыть их удалось за счет двойного агента под псевдонимом Энвери. Во время застолья по поводу окончания вербовки Энверу рассказали о Юрии Скрыльникове.
Офицеры ГРУ объяснили Энверу, что Скрыльников был информатором ГРУ и что именно он выйдет с ним на связь. Скрыльников приехал в Грузию в мае 2010 года, и контрразведка его арестовала.
Этот фильм не видела своячница Скрыльникова Наташа Колесниченко, которая присутствовала при его аресте в Батуми. Как она рассказывает, Скрыльников уже больше 10 лет живет в городе Зеленокумск Ставропольского края. Ему 63 года, он учился в Тбилиси. В советское время работал в Батумском отделе внутренних дел, а позже в прокуратуре. Скрыльников хорошо знает грузинский. По меньшей мере раз в год он приезжал в Батуми, чтобы навестить соседей и друзей. Так было и этой весной. 12 мая он пересек границу через Верхний Ларс, а уже вечером следующего дня его арестовали в Батуми, когда он вместе со своей своячницей Наташей Колесниченко ехал на городской маршрутке.
Остановили маршрутку и ждали, пока, видно, подъедут те, кто знал в лицо нас. Наверное, за нами следили, я так поняла. А потом, просто мы когда вышли уже, когда нам разрешили выйти из маршрутки, всем, там еще были люди, и вот нас тогда взяли под ручки, пройдемте. А когда взяли, уже потом объяснили, что нашли при нем фальшивые доллары, по фальшивому документу он перешел границу.
В тот же день в Батуми арестовали двух бывших российских военных, Михаила Вялова и Юрия Марчука. У них тоже нашли фальшивые доллары, которые, по информации МВД, им передал Скрыльников. Адвокат обвиняемых Нана Ангуладзе говорит, что ее клиенты познакомились только во время судебного процесса. О том, что Скрыльникову предъявили новые обвинения в шпионаже, она узнала из прессы. Сейчас у Скрыльникова другой адвокат, Зураб Рустиашвили. Он отказывается разглашать детали дела, ссылаясь на его секретность. Рустиашвили дал лишь короткую информацию, что Скрыльников находится в Гулданской тюрьме, у него болят ноги и спина, и что он продолжает отрицать свою вину. Уже упоминавшаяся своячница Скрыльникова Наташа Колесниченко говорит, что он стал жертвой сфабрикованного дела.
Потому что я его знаю совсем с другой стороны. Он пенсионер человек, любит посидеть, выпить. Вообще, приезжал, ну, отдыхал, да, я не знаю. Там вот ходил тоже по гостям, именно отдыхал. Кем он раньше тусовался, да, как сейчас говорят.
Жена и сын обвиняемого провели сегодня в Москве пресс-конференцию, где обнародовали письмо Скрыльникова из тюрьмы, в котором он описывает свой арест и фабрикацию обстоятельств, на которых и строится обвинение. Никаких упоминаний по поводу обвинения в шпионаже в нем нет.
Следователь вел со мной дискуссию на тему войны в Южной Осетии. Кто первый развязал войну, Россия или Грузия? Приблизительно в 24 часа, вернувшись с обысков, следователь бросил на стол пакет с долларами и телефон, мне не принадлежащий, заявив, что это я предъявил при задержании, что доллары фальшивые, которые я вроде бы хотел сбыть.
Грузинские власти пока не делают никаких новых комментариев по поводу раскрытия шпионской сети. Это дело находится в судебном рассмотрении. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Вчера в Схинвальской тюрьме стало плохо Дмитрию Калоеву. Как сообщает его мать, активист оппозиции самопровозглашенной республики Южная Осетия Фатима Маргиева, сокамерники Дмитрия, вернувшись с утренней прогулки, обнаружили, что он так и не встал с кровати. Пульс у молодого человека не прощупывался. Приехавшая скорая доставила Калоеву в больницу, рассказывает Жанна Тарханова.
Житель Цхинвала Дмитрий Калоев, находящийся 9 месяцев под арестом, пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится в реанимации в больнице Цхинвала. Недовольство юго-осетинской судебной системой заключенные Цхинвальского СИЗО выражали неоднократно. Доказательством нарушений прав человека и расправы властей над политическими оппонентами и их родственниками стал арест в феврале этого года преподавателя университета Фатимы Маргиевой, последовавший за этим арест ее сына Дмитрия Калоева, арест и осуждение на 3 года брата председателя Народной партии Роланда Келехсаева. Дмитрия Калоева арестовали 12 марта по обвинению по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Сама Фатима Маргиева считает, что причина ареста сына в другом.
Фактически он заложник президента республики Кокуйте. Это его попытка повлиять на меня. Я смотрела материалы дела, и в деле нет ни одного доказательства, на основе которого можно было бы возбудить уголовное дело против моего сына,
утверждает Маргиева. Попытка суицида, по мнению Маргиевой, могла быть вызвана безысходностью ситуации. За 8 месяцев Дмитрий Калоев так и не дождался решения суда. Судебные заседания месяц за месяцем откладываются. За время пребывания в тюрьме у Дмитрия Калоева родился сын. Встречи подсудимого с родственниками начальник Цхинвальского СИЗО Валентин Габозов категорически запрещает. Юго-осетинская власть уже давно практикует аресты и преследования неугодных ей лиц. С Цхинвала опасаются возвращаться ряд оппозиционных политических деятелей и бизнесменов. Сегодня оппозиционные силы Южной Осетии выступили с заявлением в адрес международных и российских правозащитных организаций. Говорит оппозиционный деятель Тимур Цхурбатен.
Президент Южной Осетии какой-то Эдуард Тюбевич продолжает мстить своим политическим противникам. Мы просим все правозащитные организации защитить Калоева Дмитрия от беззакония,
отметил Тимур Цхурбаты. Фатима Маргиева сегодня встретилась с консулом России в Южной Осетии Дмитрием Засеевым и намерена добиваться встречи с российским послом. Как заявила Маргиева «Эхо Кавказа», кроме этого, она собирается обратиться в Конгресс Соединенных Штатов Америки с просьбой о защите ее семьи от политического преследования. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему. Возможной причиной остановки сердца 28-летнего парня называют отравление. Но как и чем мог отравиться человек, который сидит в тюрьме? Текст нашего автора, эксперта организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко, прочитала Елена Фанайлова.
По одной из версий, он выпил какие-то лекарства. Но в Цхинвале заговорили о том, что отравление могло быть умышленным. Этого же мнения придерживается и сама Фатима Маргиева. Задержание сына весной этого года по обвинению в убийстве умершего от передозировки друга она связывает с давлением на себя. Вчерашние события тоже часть этой кампании. Находясь в условиях, когда свобода ограничена, в тюрьме, отделении милиции, психиатрической клинике, армии, человек оказывается крайне зависим от руководства этих учреждений. На государство, принявшее решение ограничить свободу, в этой ситуации ложится еще большая ответственность за соблюдение всех остальных прав и свобод человека, нежели когда он находится на свободе. Так, к примеру, если человек был задержан милицией, а спустя несколько часов вышел из отделения со сломанной рукой, МВД может сколько угодно говорить, что это он сам упал. Ответственности с них это не снимает. Детальное расследование, которое должно проводиться по каждому факту нарушения, должно определить степень такой ответственности. В случае с Дмитрием Калоевым к администрации СИЗО возникает достаточно много вопросов. Даже если предположить, что молодой человек действительно сам отравился, то как он мог это сделать? Российское законодательство, действия которого власти Южной Осетии признают на своей территории, предполагает, что у заключенного могут находиться только те лекарства, которые были одобрены тюремным врачом. Что за лекарства и в каком объеме должен был употребить молодой человек, чтобы они привели к таким последствиям. Если это были необходимые лекарства, передозировка которыми могла кончиться летально, то почему они в таком количестве находились у заключенного? Знал ли тюремный врач обо всем этом, равно как вообще о состоянии здоровья заключенного? Все эти обстоятельства, равно как и версию о возможном отравлении, должно проверить следствие. Вот только уровень доверия к правоохранительным органам, особенно в делах, где прослеживается политическая подоплека, крайне низок. При этом родственники и помогающий им северо-осетинский правозащитник Руслан Маккаев жалуются еще и на то, что получить свидание с Дмитрием крайне сложно. Прояснить ситуацию могло бы независимое расследование. В России, к примеру, в 2008 году был принят федеральный закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Тогда в каждом регионе появилась так называемая общественная наблюдательная комиссия. Ее члены из числа общероссийских, межрегиональных и районных общественных организаций получили право на посещение следственных изоляторов, колоний и тюрем с незапланированными проверками. За 2 года было выявлено и предано гласности масса нарушений. Закон выглядел очень прогрессивным, и принятие его даже называлось как одно из главных достижений Общественной палаты России. Как раз сейчас происходит утверждение списков членов общественных наблюдательных комиссий второго созыва на следующие 3 года. В большинстве регионов правозащитники столкнулись с тем, что из состава комиссии самыми разными способами оказались выведены наиболее активные правозащитники, а их место заняли представители общественных организаций, объединяющих ветеранов силовых структур, либо по формальным критериям в ряде регионов такие комиссии могут быть не сформированы и вовсе. В Южной Осетии и прежде ничего подобного не существовало. Некоторые местные общественники, пытавшиеся время от времени получить разрешение на посещение тюрьмы, сталкивались с большими сложностями, и каждый раз все зависело от решения отдельного человека, следователя, судьи или министра юстиции. Теперь же ссылаться на позитивный опыт России становится еще сложнее. Но даже несмотря на это, если власти считают подозрения в свой адрес необоснованными, они должны привлекать независимых общественников к расследованиям хотя бы в таких резонансных делах.
Елена Фанайлова прочитала текст эксперта организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В столице Южной Кореи, Сеуле, проходит очередной саммит стран Большой Двадцатки, на долю которых приходится 80% мировой экономики. В его повестке регулирование финансовых рынков и преодоление дисбалансов в мировой торговле. Рассказывает Данила Гальперович.
Основной темой Большой Двадцатки в Сеуле станет финансовая стабильность в мировой экономике, а точнее поиски хоть какого-то пути для достижения этой стабильности. За одним столом встретятся президент США Барак Обама и китайский лидер Ху Цзиньтао, администрации которых обвиняют друг друга в развязывании валютного конфликта мирового масштаба. По словам президента Обамы, сказанным накануне саммита, никто, в том числе и Китай, не заинтересован в том, чтобы экономика США вошла в штопор.
Самое важное, что экономика Соединенных Штатов может сделать для мировой экономики, это продолжать расти, потому что мы остаемся самым большим рынком в мире и, соответственно, двигателем роста и в других странах.
Китай и некоторые другие страны из представленных в Сеуле, в том числе и Россия, критикуют Вашингтон за то, что он предпринимает серьезные действия в финансовой сфере, не согласовывая их с партнерами по «Большой двадцатке». Барака Обаму на саммите «Большой двадцатки», видимо, будет осторожно поддерживать британский премьер Дэвид Кэмерон, который в интервью BBC заявил о необходимости общих усилий для выхода из кризиса.
Риск, с которым мы сейчас столкнулись, заключается в волне протекционизма. Страны начинают возводить торговые барьеры, некоторые начинают использовать валюту как оружие. Все это плохо для Британии, плохо для мира в целом, и я намерен здесь с этим бороться очень жестко. Мне кажется, что это как раз та проблема, ради которой «Большая двадцатка» и собирается.
Российский президент Дмитрий Медведев уже высказал свое мнение о том, над чем нужно подумать саммиту в Сеуле. Он считает, что пришло время позаботиться о малом и среднем бизнесе.
Число людей, которые живут на доллар с небольшим в день в результате кризиса, по подсчетам экономистов, увеличилось на 55 миллионов человек. Понятно, что здесь большое значение имело и вымывание малого бизнеса. Вместе с тем, этот кризис подтолкнул государство к проведению эффективной политики по оздоровлению финансовой системы, чем, собственно, мы и занимаемся, и чем будем заниматься и сегодня, и завтра в Сеуле.
Многие наблюдатели отмечают, что расширение формата с восьмерки до двадцатки сделало этот инструмент более представительным, но менее продуктивным. Это мнение отчасти разделяет главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов, который считает, что из кризиса все в любом случае будут выбираться поодиночке.
Проблемы кризиса для каждой страны свои, все равно остаются. И они, безусловно, должны каждой страной решаться, и решаться будут все равно по-своему.
Сергей Алексашенко, напротив, полагает, что некое понимание общей беды на саммите в Сеуле будет проявлено.
Мне кажется, что на нынешней стадии диалога нужно говорить о том, что лидеры большинства крупнейших экономик мира согласны в том, что существует некий дисбаланс. И вокруг этой широкой темы идет диалог. И само наличие диалога – это хорошо.
Сами лидеры двадцатки также все время говорят о том, что какого-то консенсуса достичь нужно, так как финансовый кризис, в конце концов, никого не обойдет стороной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» слушайте во второй части нашей программы. Вернемся на Кавказ. На днях в Абхазии была предпринята очередная попытка объединить национальные общественные организации русского населения самопровозглашенной республики. Попытка далеко не первая и, судя по всему, все так же безуспешная. Почему? Ответ на этот вопрос пытается найти наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
По итогам последних переписей населения 1989 и 2003 годов русское население Абхазии за 14 лет смутного времени уменьшилось с 75 тысяч до 23,5 тысяч человек, то есть более чем в 3 раза. Снизилась и его доля в общей численности населения в республике с 14 до 11%. Но что резко возросло, так это количество общественных организаций, объединяющих русское, а также вообще славянское население Абхазии. Несколько лет назад на различных собраниях в средствах массовой информации не раз звучали голоса, что это непорядок, даже безобразие, и надо объединиться в одну организацию. Но призывы эти так и остались призывами. По простой причине. Многие из призывавших подразумевали под объединением, как водится, объединение вокруг себя или вокруг своего лидера. И хотя пару лет назад власти республики назначили руководителем русской общины вице-премьера Кабинета министров Александра Страничкина, он стал председателем Ассоциации русских общин Абхазии, это вовсе не объединило и не примирило конкурирующие фирмы. На днях в Сухуми прошло заседание Республиканского совета Союза соотечественников России в Абхазии. Выступивший на нем с докладом председатель совета Леонид Заводчиков, в частности, сказал, коснувшись темы консолидации национальных общин, что не стоит, по его мнению, загонять их в одну организацию, если они и так чувствуют себя довольно неплохо. Вместе с тем Леонид Заводчиков предложил переименовать возглавляемую им организацию в русскую диаспору Абхазии, что было единогласно поддержано. Заместителем председателя совета избрали Анатолия Зайцева. В чем глубинный смысл переименования организации, я по правде сказать не знаю. Может быть, в том, что новая аббревиатура РДА звучит более благозвучно, чем старая ССРА. То, что в посттоталитарных условиях дробление организации происходит чаще и легче, чем объединение, подтверждают и события в греческой общине Абхазии. Когда с полгода назад я побывал на собрании общества Диаскуриада, где разгорелись нешуточные споры между двумя группировками, высказал там в кулуарах опасения, что дело закончится расколом членов общества на две организации. «Никогда», — дружно уверяли меня представители обеих группировок, явно рассчитывая на свою победу. Но недавно сперва одна из них, потом другая провели свои отдельные собрания. В итоге в Абхазии возникли две греческие организации. А вот с лидерами армянской общины, гораздо более многочисленной, власти республики смогли индивидуально поработать таким образом, что они отказались от своих амбиций и сняли на съезде общины свои кандидатуры, выдвинутые на пост председателя в пользу рекомендованного властью. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня обзор юго-осетинских блогов подготовил мой коллега Демис Паландов.
Известный осетинский блогер Рокс Алана в своем блоге в Live Journal пишет о том, что она побывала в Москве на Петровке 38, где перед зданием столичного ГУВД собирались журналисты, чтобы выразить солидарность избитому коллеге Олегу Кашину. Рокс Алана отмечает, что большинство журналистов, находившихся там, были представителями независимых СМИ или гражданскими активистами. Но среди них можно было увидеть и представителей государственных СМИ. В частности, там был молодой человек, и у него на рукаве была надпись «Первый канал». И от них многие либеральные, условно сказать, журналисты воротили носы, как будто журналисты кремлевских изданий болели каким-то вирусным заболеванием. Мне было искренне жаль видеть, как вторые смущаются, понимая проявленное к ним отношение, пишет Рокс Алана и продолжает. Если бы юго-осетинские журналисты государственных СМИ выразили свою солидарность в июле этого года, когда избили моего коллегу Тимура Цхурбати, то я была бы на седьмом небе от счастья. Это же какой козырь перед властями, которые хотят нас запугать. Я понимаю то, что мои коллеги в Южной Осетии, работающие в государственных СМИ, зачастую сотрудничают с ними вынужденно, потому что знают, если они уйдут с этой работы из-за своих взглядов, то не смогут найти работу нигде. Они даже протест не могут выразить. Но сейчас о другом. Ведь журналисты из независимых российских СМИ довольно часто слушают лекции на очень модную тему толерантности. Неужели терпимость к оппоненту должна быть избирательной? Я вижу другую картину. На сегодняшний день об избиении Олега Кашина пишут и обеспокоены сложившейся ситуацией все российские СМИ. Вот она, настоящая журналистская солидарность. Дорогие захребетные коллеги, не упустите его, пожалуйста, воззвала Рокс Алана к российским журналистам. Другой осетинский блогер Алана 2611, судя по всему, живет на Украине. В октябре она решила поехать на родину, однако там ее ждала неприятная неожиданность. Очень разочарована. Нас не пустили пограничники в Южную Осетию. Летом через границу можно было по внутренним паспортам граждан Украины путешествовать. А теперь нужно в Украине оформлять загранпаспорта. Только тогда можно попасть в Южную Осетию, пишет Алана 2611 и печально резюмирует. 2500 километров с досадой на сердце. Жестоко, очень жестоко со стороны России. И досадно, что Южная Осетия не предприняла мер по решению возникшей проблемы. Еще один блогер, начинающий, а может быть и одноразовый, под ником Цхенвал, пока опубликовал лишь один пост в стихотворной форме. Название стихотворения «Бодрое» о царе всея ЮО Эдуарде I из Цхинвала. Стих большой, так что мы приведем лишь один фрагмент. «Как гордый, парящий под небом орел, ты нас, наконец-то, к свободе привел. Пускай наш народ выбивался из сил, лишь только твой гений врагов победил. И пусть умирать ты оставил, ребят, ты всех нам нужней, лучезарный Эдуард. Как смело, как храбро ты в Джаву бежал, бесценную жизнь для Осетии спасал. Тебе было нужно скрываться быстрей, Цхинвал рукоплещет отваги твоей. А деньги Москвы, что нам всем отвели, мы дарим тебе, ты пили их, пили». Стих, конечно, не безупречен, но в качестве примера политической сатиры вполне.
С обзором юго-осетинских блогов был Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Председатель Совета старейшин Абхазии Константин Азган ответил грузинским старейшинам.
Если бы Совет старейшин пришел бы к выводу, что надо ставить вопрос о признании Абхазии Грузии, то можно было собраться поговорить.
В Цхинвале обсуждали проблему наркомании.
В республике на сегодняшний день нет полноценных возможностей для реабилитации наркозависимых.
Интересные перипетии с животными в Баку.
Посетители удивлялись тому, как медведь самостоятельно открывал бутылку колы и пил из нее. Но однажды медведь выбрался из клетки.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси, в Сухуми и Цхинвале, 21:30, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ника Гилаури отправился с рабочим визитом в Ирландию. Как сообщили в пресс-службе премьера, в рамках визита Гилаури проведет встречи с президентом Ирландии Мэри Маккеллис и своим коллегой Брайаном Коэном. Также премьер-министр Грузии в Институте внешних и европейских дел проведет презентацию по теме «Грузия – европейское государство, осуществляющее реформы». МВД Грузии пресекло схему незаконного усыновления грузинских детей в Греции. Как сообщили в правоохранительных органах, задержаны граждане Грузии Лали Пикришвили и Нукзар Келектришвили, которые мошенническим путем осуществляли процесс усыновления, сообщает Грузия Онлайн. Сегодня в Сухуми состоялась встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максима Гвинджи с региональным представителем ПРООН Джейми МакГолдриком. Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече речь шла о организации гуманитарного форума, цель которого – достичь наиболее эффективной реализации проектов различных международных организаций, представленных в Абхазии. Проект соглашения о сотрудничестве между парламентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия и парламентом Северной Осетии утвержден сегодня юго-осетинскими депутатами. Председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Юрий Дзицуйты пояснил, что работа над документом шла с февраля 2010 года. Парламентская делегация Грузии отправилась в Польшу, где пройдет заседание парламентской ассамблеи НАТО. На заседании грузинской делегации будет руководить председатель парламента Давид Бакрадзе. На сессии будет принята специальная резолюция, в которой отразится вопрос грузино-российской войны. Заседание парламентской ассамблеи НАТО откроется завтра в Варшаве. На нем будут присутствовать до 100 депутатов государств-членов и партнеров НАТО. В столице Южной Кореи сегодня открылся саммит группы 20 ведущих государств мира. Накануне саммита в среду Обама призвал политиков разных стран отложить в сторону разногласия и приступить к совместной работе для ускорения восстановления мировой экономики после кризиса. В Грузии заключенные получат право воспользоваться видеосвиданиями. Как заявил представитель юридического комитета парламента Андро Алавидзе, уже разработан пакет соответствующих изменений в законодательство. Изменения войдут в силу с 1 января 2011 года.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Одна из активных лидеров грузинской оппозиции Саломе Зурабишвили покидает страну. О своем отъезде и уходе из грузинской политики бывший министр иностранных дел Грузии заявила несколько часов назад. Почему лидер партии «Путь Грузии» отказалась от противостояния с грузинскими властями, в сюжете Мзии Пресишвили.
Саломе Зурабишвили несколько месяцев не было видно на политической арене. Сегодня она появилась, чтобы сказать, что из грузинской политики уходит в международную. А Саломе Зурабишвили до революции рос в Тбилиси знали лишь в узких кругах. Она родилась в Париже в семье грузинских иммигрантов. Дипломат по образованию на историческую родину, она приехала в 2004 году по приглашению президента Михаила Саакашвили, который доверил ей портфель министра иностранных дел. Тогда с экрана национальных телеканалов не сходили кадры, как президент Саакашвили уверяет президента Франции Жака Ширака, что опытный французский дипломат Саломе Зурабишвили нужна молодому государству, ставшему на путь демократии. Спустя 6 лет Саломе Зурабишвили говорит:
«Я ухожу, но я вернусь. Сегодня время уйти. Сегодня правда то, что в этой стране не существует той минимальной демократии, которая нужна для существования оппозиции. Быть оппозиционером значит участвовать в иллюзиях властей. Я не могу участвовать в этой лжи».
Саломе Зурабишвили заявила, что согласилась руководить группой по вопросам Ирана, созданной Советом Безопасности ООН. Министром иностранных дел она проработала всего год. Но именно за это время Грузия смогла подписать с Россией окончательный договор о выводе российских баз из Грузии. В мае 2005 года Саломе Зурабишвили запомнилась грузинское общество тем, что на совместной конференции в российском МИДе заявление о необходимости вывода российских баз она сделала на грузинском языке с французским акцентом. Своей в грузинской власти Зурабишвили было недолго. 19 октября 2005 года пропрезидентская партия «Единое национальное движение» и председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинили ее в некомпетентности и в непотизме. Зурабишвили освободили с занимаемой должности. Михаил Саакашвили поддержал позицию председателя парламента, заявив, что при Зурабишвили в МИДе царил хаос. Ушедшая в оппозицию Саломе Зурабишвили на второй день же собрала многотысячный митинг на Тбилисском ипподроме. Тогда же прозвучало ее известная фраза о том, что время дикарей и деревенщины в грузинской политике должно кануть в лету.
«Я начну новую жизнь вместе с вами, тут. Я думаю, что мы вместе начнем жизнь, как в цивилизованной стране. Я позвала вас, чтобы мир увидел, что в Грузии бесы не приходят, а уходят».
Но, как оказалось, грузинскому электорату принципы и манера политика с навыками французской дипломатии оказались чужды. Зурабишвили дважды баллотировалась в местные органы и ни разу не победила, хотя была единственной, кто публично заявила о поражении. Это тоже было чуждо для грузинской политической элиты. Заявление об уходе сегодня Саломе Зурабишвили сделала одна. Публично попрощаться с ней из политического спектра никто не пришел, хотя в приватных беседах многие говорят, что ее будет недоставать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера радио «Эхо Кавказа» рассказывало об обращении Совета грузинских старейшин к абхазским старейшинам с предложением начать прямой диалог без посредников. Мой коллега Демис Паландов попросил сегодня ответить на это обращение председателя Совета старейшин Абхазии Константина Озган.
Я хотел вас спросить по поводу вот этого обращения Совета грузинских старейшин, которые обратились к старейшинам в Абхазии. Вы могли бы прокомментировать, как каким-то образом на это ответить?
Я, в принципе, знаком с содержанием заявления Совета старейшин Грузии. Если бы там они указали бы, о чем будем говорить, если бы Совет старейшин пришел бы к выводу, это было бы очень хорошо, что надо ставить вопрос о признании Абхазии и Грузии, то по такому поводу, конечно, можно было собраться поговорить. Но не зная предмет разговора, встречаться с посредником или без посредника, я не вижу основания. А что касается самого содержания обращения Совета старейшин Грузии, в принципе, такого содержания можно было сделать им и нужно было сделать в августе 92 года, когда война началась. А сейчас этот текст, когда я читал, я даже подумал, а где же вы были в 92 году в августе месяце? Я не знаю, это заявление их и это обращение Совета старейшин Грузии сейчас чем вызвано. Мы неделю тому назад на основании анализа прессы Грузии сделали заявление Совета старейшин Абхазии. И текст заявления находится на сайте Абхазпресс. Может быть, это послужило, чтобы они с таким обращением выступили.
А в чем была суть вашего обращения вот Совета старейшин Абхазии?
Знаете, я анализировал прессу грузинскую, то, что пишут. Вот начали в последнее время политики Грузии выступая, говорит о том, что население Абхазии не согласно с политикой России, проводимой в Абхазии, что они против российских войск выступают и так далее. Ну, так, как всегда, преподносит вопросы так, как им хочется. По этому поводу Совет старейшин Абхазии неделю тому назад мы сделали такое обширное заявление с анализом, что произошло с 92-го по сегодняшний день в Абхазии. И мы заявили, что никакие иностранные военные базы на территории Абхазии не могут быть размещены без согласия народа. А народ Абхазии сделал свой выбор. Народ Абхазии признал гарантом мира, стабильности в Абхазии и на Кавказе российское государство. И что с этим надо согласиться и Соединенным Штатам Америки, и НАТО, и Грузии. Вот такое заявление мы сделали. Может быть, этим вызвано сейчас их обращение. Но я вам сказал свое отношение к обращению. Если они ставят вопрос о признании Абхазии и Грузии, пожалуйста, будем встречаться. Если нет, есть наше заявление, пускай они его читают.
С председателем Совета старейшин Абхазии Константином Азган беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия 28 октября одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за употребление наркотиков и психотропных веществ. В рамках борьбы с наркоманией сегодня в Цхинвале состоялась встреча заместителя председателя правительства Дементия Кулумбекова со студентами и преподавателями Юго-Осетинского государственного университета, рассказывает Зарина Санакоева.
В Южной Осетии продолжают бороться с наркоманией. Сегодня прошла встреча заместителя председателя правительства Дементия Кулумбекова со студентами и преподавателями Юго-Осетинского государственного университета. Мероприятие было анонсировано как беседа о морально-нравственном воспитании молодежи. В очередной раз было сказано о вреде этого явления и в первый раз выдвинут весомый аргумент не принимать наркотики. Этот аргумент – уголовное наказание за употребление наркотических средств. Вот что рассказал об этом собравшимся Дементий Кулумбеков.
Из-за потребления, из-за хранения, из-за распространения с 1 января закон в полную силу вступает. Более того, мы недавно рассмотрели поправки к этому закону, еще ужесточающие кое-какие статьи. Каждый случай, каждый факт потребления вот этого зелья должно становиться объектом обсуждения в коллективе, в семье, в нашем обществе. Потому что мы не имеем права вот в мирных условиях, когда мы получили возможность возрождаться, строить свое государство, республику возрождать, вот терять молодежь. Хоть одного молодого человека мы не имеем права.
В парламенте республики находится законопроект, который предусматривает значительное ужесточение наказания за употребление наркотиков. Если до сих пор наркоману грозил лишь денежный штраф и заключение до 3 месяцев, то по новому закону грозит уголовное наказание от 6 месяцев до 2 лет. Но есть одно «но». Человек освобождается от ответственности, если сам себя признал наркоманом. В таком случае он направляется на принудительное лечение. Молодежь меры руководства хотя и одобряет, но не считает их достаточными. Моя собеседница, студентка Кристина, отметила, что в первую очередь надо занимать молодежь. Это касается как работы, так и досуга. Тогда молодые люди будут меньше отвлекаться на наркотики. Кроме того, она выразила недовольство и тем фактом, что недостаточно контролируются приезжие в республику. В основном это рабочие из республик Северного Кавказа, среди которых есть и такие, которые занимаются распространением наркотиков в республике, в том числе и среди школьников. Борьба нынешнего руководства с наркотиками все же приносит свои плоды. Тяжелые наркотики здесь приобрести и правда проблематично. Зато возросло употребление психотропных веществ. В основном это фармакологические препараты. рассказывает врач-нарколог Элла Джоева.
Транквилизаторы и такие вот препараты, которые помимо противоаллергического эффекта, у них есть такой снотворный эффект. То есть тот же самый димедрол, например, феназепам, димедрол, потому что они как-то более доступны. Раньше еще баловались трамалом и его производными, но сейчас очень жестко поставлено на контроль, они их не могут достать, видимо. Но есть у них еще вот свои какие-то собственные рецепты. Смешивают препараты, что-то с чем-то. Но это помимо того, что дает им какой-то наркотический эффект, это очень плохо действует и на организм, в основном на почки.
Также Элла Джоева сказала, что за последнее время средний возраст наркозависимых уменьшился на 5-7 лет. На фоне всех этих мер бросается в глаза отсутствие главного. В республике на сегодняшний день нет полноценных возможностей для реабилитации наркозависимых. О их лечении предполагает наличие развитого комплекса специализированных учреждений и специального медицинского обслуживания. Зарина Санакоева для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Федеральное агентство по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, а также по международному гуманитарному сотрудничеству, подписало с Республикой Адыгея соглашение. Об этом сегодня заявила пресс-служба главы Республики Адыгея. Рассказывает Мурат Укимухов.
Соглашение предполагает укрепление связи республики с черкесской диаспорой, поддержку ряда культурных программ, в первую очередь по изучению родного языка. О содержании соглашения в интервью «Эхо Кавказа» черкесский общественник, активный участник проектов по установлению связи с диаспорой Аскер Сохт.
Это в основном проблемы поддержки российской диаспоры в национально-культурной сфере. Учебники, учителя, различные фестивали, квоты студентам в российских вузах и так далее. Таким образом, это соглашение в рамках закона о соотечественниках реализует это направление государственной политики.
Это соглашение воспринято как первый позитивный шаг руководства России навстречу решению черкесского вопроса. Если не со времен Кавказской войны, то за последние 20 лет, на протяжении которых черкесские общественники добивались признания зарубежных черкесов российскими соотечественниками. Впрочем, считает Аскер Сохт, и без этого соглашения любой черкес, желающий вернуться на родину, может беспрепятственно реализовать это желание на основании российского законодательства.
Едут черкесы не только в Адыгею, и в Краснодарский край, и в Москву, и в Санкт-Петербург, но около 50-100 человек ежегодно прибывает. Дело в том, что ведь Турция, Иордания, Израиль – это не Китай и не Таджикистан. Какие основания черкесам Соединенных Штатов Америки, Германии, Израиля все бросить и ринуться в Россию? Эту задачу перед собой ставят люди, у которых есть конкретные бизнес-проекты в России, которые, скажем, национально мыслящие, интеллигенция.
Другой черкесский общественник из Адыгеи Аслан Шазо, занимающийся проблемой репатриантов с начала 90-х годов прошлого столетия, не согласен с этим мнением. Вплоть до первой половины 2000-х годов для работы в России видных представителей черкесской диаспоры государство чинило различные препятствия. Аслан Шазо вспоминает несостоявшиеся проекты в России черкесских промышленников из Турции Тенгиза Кокова и Джихана Джантимира.
Тенгиз Коков, когда он прилетел на экономический форум в Ростов, по приглашению губернатора, его отделили от турецкой делегации, продержали в Путовске 3-4 дня и отправили домой, ничего не объяснив. Дальше, на Сочинский экономический форум, прилетал Джихан Джандемир, его тоже точно так же от делегации отделили от этнических турок, как черкеса, какой-то гостиницы, продержали 4 суток и выпроводили в Турцию. Вообще унизительная ситуация была.
Теперь, считает Аслан Шазо, ситуация меняется к лучшему.
Вот после астинских событий, после поездки Лаврова, кузней откровенных таких вот ни спецслужбы, ни МВД этого не делают. Но мелких пакостей сплошь рядом полно. То есть, на мой взгляд, снята установка федерального центра на то, чтобы этот вопрос завалить.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии со вчерашнего дня ввели штраф за вождение автомобилей с затемненными стеклами. Как уже рассказывал об этом радио «Эхо Кавказа», такое решение властей вызвало неоднозначную реакцию среди водителей и среди пешеходов. Оно навеяло некоторые размышления и на мою коллегу Кетти Мучуришвили, которая хорошо знакома не только с движением на дорогах Грузии, но и с вытекающими из него последствиями.
Грузинские власти запретили ездить автомобилем с затемненными стеклами. Скажу сразу, как водилу со стажем, поначалу меня это обрадовало. Порядком нахлебалась наглости крутых ребят и гламурных леди, которые без труда угадываются за затемненными стеклами глянцевого джипа. Раздражало то, что их, плюющих на дорожные правила вместе с ними и на нас, водителей с тачками победнее, нельзя было выругать, глядя им в глаза, да так, чтобы по-настоящему отвести душу. А теперь вот пришел и наш черед позлорадствовать. Однако, пораскинув мозгами, поняла, что вместе с водой снова выплескиваем ребенка. В чем провинилось большинство из тех водителей среднего достатка, которым пришлось покупать на авторынке машину с уже затемненными стеклами? Или, того хуже, выписывать ее из-за границы, вовсе не придавая значения стадии прозрачности ее окон, ведь там, откуда ее присылали, хорошо знали, что в Грузии затемненные стекла особенно модны. Теперь большинству владельцев таких автомобилей придется серьезно раскошелиться, чтобы поменять такие стекла. И кто-то в очередной раз неплохо наживется на этих операциях. Одно утешение, что деньгами от взимаемых штрафов за пользование мобильными телефонами за темными стеклами-то уже не спрятаться, пополнится бюджет. И вспомнилась мне история 4-летней давности, последствия которой, увы, приходится расхлебывать и сейчас. Грузинские власти закрыли учреждения по техосмотру автомобилей. Вот была тогда радость водителям. Перекрыли все пути к шальным деньгам тем, кто бессовестно вымогал их, не удосужившись заглянуть внутрь автомобиля, который завтра из-за отказа тормозов мог стать причиной чьей-то смерти. Зато какая проблема решилась у страны сразу – с коррупцией. С какого-то чудовищно позорного места в исследованиях соответствующих международных центров она сразу перескочила на рекордно престижное. И овцы целы, и волки вроде бы сыты. А что получилось в реальности? При том, что налог на ввоз старых автомобилей из-за рубежа так и не поднялся, все, кому не лень, со остервенением везут в страну развалюхи, от которых избавляются Европа и Штаты. Из-за этого теперь на семью приходится иногда по паре, а то и больше таких корыт. В результате город стал напоминать заводскую курилку. Едешь по проспекту, и хочется кричать «караул!» и не открывать окон автомобиля ни за какие коврижки, потому что впереди, с позволения сказать, едет какой-нибудь козлевич, а за ним, как правило, тянется тяжелый шлейф смердящей гари. И удивительно ли после этого читать сводки городских медучреждений, которые бьют во все колокола из-за роста онкологических заболеваний в Тбилиси. Город находится в котловине и месяцами дышит застоявшимся воздухом. Слава богу, что стекла автомобилей – это не тормоза и не двигатель, и запрет затемнения не вызовет столь же катастрофических последствий, как отмена техосмотра. Но и привычка властей заставлять расплачиваться за их нововведение обычных людей при крайне невысоком уровне жизни вызывает сожаление и страстное желание в очередной раз вжать голову в плечи в поисках хоть какой-нибудь защиты.
Это была моя коллега Кетти Бучуришвили. Продолжит программу наша постоянная рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Если на улице израильского города вы услышите нарастающий звук танцевальной электронной музыки, знайте, сейчас рядом проедет особенный микроавтобус – танк армии Бога, созданный родившимся в СССР раввином, духовным лидером иудаистского движения Хабад. Это так называемый «Мицва-танк» – танк благодеяний. Из Израиля рассказывает Элла Котлер.
Удивительный микроавтобус с динамиками, из которых громко звучит музыка в стиле техно, останавливается на светофоре. Из него выскакивает куча молодых или не очень молодых религиозных евреев, которые пускаются в пляс, затягивая к себе прохожих. Они предлагают вам, не настаивая особо, ознакомиться с базовыми постулатами религии, а затем, впрыгнув в машину, мчаться дальше. Слово «мицва» в иудаизме означает «религиозная заповедь». Мицва-танки появились по инициативе последнего любавического раввина Менаэма Менла Шнеерсона, главы основанного еще в XVIII веке в России в Бессарабии духовного еврейского движения Хабад или любавического хасидизма. Это движение призывает к служению иудаизму и исполнению законов Торы с радостью, которая должна возникнуть в результате интеллектуального осмысления и понимания ее секретов. Его приверженцы сильно отличаются от последователей иных течений в иудаизме. Они благословляют не вином, а водкой. Они не сторонятся нерелигиозных евреев и стараются вернуть их к вере, показав, что связь с Богом, связь с землей Израиля – это и есть радость жизни. А радуясь, ты становишься ближе к Всевышнему. Как рассказал Равин Хаим Леви.
Когда мы говорим про машины Хаббат, которые называются мицва-танками, мы должны сначала обратиться к истории, к 1973 году, когда произошла война Судного дня, и Любавическое Ребе, духовный лидер движения Хаббат, который, кстати, является уроженцем России, сказал, что нужно послать в Святую Землю своего рода караваны, некое духовное оружие, которое может использоваться израильтянами в войне. В Торе говорится, что когда враги Израиля видят знаки Божьи, знаки приверженности народа Израиля Богу, это вселяет в них страх. Машины Хабада, передвижные синагоги, ездили по линии фронта, заходили в эпицентры боев для того, чтобы дать возможность солдатам ощутить божественную защиту.
После войны Судного дня в Израиле Равин Шнеерсон, живший в Нью-Йорке, ввел в хаббатную лексику военную терминологию, проведя параллели между обычной армией и божественным воинством. Вот что рассказал раввин Давид Нахшон, нынешний ответственный за все военно-духовные операции в Хабаде.
Любавический Ребе создал целое танковое подразделение. По аналогии с тем, как танки контролируют поле боя, мицва-танки будут контролировать духовное поле боя, чтобы делать то, что невозможно сделать другим способом. Говорят, что Мессия придет, когда у каждого еврея в душе возобновится духовная связь с Богом. Поэтому в нашей ежедневной работе со всеми мы несем радость, и мы несем свет и надежду, и просвещение. И мы верим, что с помощью этих машин мы приближаем мир к совершенству с Божьей помощью.
Это был израильский раввин Давид Нахшон, один из руководителей духовного движения Хаббат.
Из Израиля рассказывала корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Рубрика «Панорама».
Испанцы увлеклись производством марихуаны в домашних условиях. Социологи считают, что это прямое следствие экономического кризиса и безработицы. В больших городах и в маленьких поселках, на огороде, в теплице, на балконе или прямо в квартире испанцы выращивают коноплю и производят марихуану. Подобная практика существовала всегда, однако теперь, когда для покупки наркотика на черном рынке у многих просто нет денег, увлечение выращиванием конопли обрело невиданные ранее масштабы. Из Испании рассказывает Виктор Черецкий.
Самые подходящие для этого растения климатические условия – южные побережья страны. Здесь, в провинции Малага, и обосновалась 65-летняя Фернанда де ла Фигероа, более известная в Испании по своему прозвищу «бабуся марихуана». Она выращивает у себя в садике коноплю, готовит зелье и борется за легализацию марихуаны. Борется серьезно, оперируя такими понятиями, как свобода, демократия и права человека. Я не понимаю, почему в нашем современном обществе, которое называется демократическим, свободным и отстаивающим индивидуальные права человека, где разрешены даже однополые браки, не позволяется выращивать коноплю. В 1994 году ко мне нагрянула гражданская гвардия, уничтожила все посевы, а меня арестовала. Прокурор требовал 5 лет тюрьмы. Даже при диктаторе Франко меня никто так не преследовал, хотя я всегда выступала против диктатуры. А теперь, оказывается, ты не можешь даже немного травки подсушить. В своей неутомимой борьбе с испанскими властями, гонителями наркотиков, бабуся марихуана не одинока. Она возглавляет целый коллектив политизированных наркоманов, объединенных в Ассоциацию борьбы за легализацию марихуаны под названием «Арсека». Бабуся марихуана и ее актив вовсю нахваливают целебные свойства, которые якобы присущи зелью. Сама предводительница, которая выкуривает по 20 самокруток в день и принимает конопляные ванны, утверждает, что предохраняет себя таким образом от всех болезней. Ей вторят и рядовые члены ассоциации, к примеру, Педро. Правда, в свои 44 года он смахивает на 70-летнего старика. «Я бабусю многие годы знаю. У меня меня врачи депрессию нашли и начали пичкать таблетками. Мне от них еще хуже стало, а бабуся мне травки дала, и все сразу прошло. Я себя отлично чувствовать стал. Члены ассоциации Арсека готовят марихуану только для себя и обязуются не потреблять ее в общественных местах. Это, собственно, и спасает бабусю и ее последователей от полиции и гражданской гвардии. В Испании подобное потребление в уголовном порядке не преследуется. Испанских силовиков больше интересуют те, кто пытается на наркотиках заработать. Недавно, к примеру, они обнаружили настоящую фабрику по производству марихуаны. Она размещалась в просторном особняке, в котором было устроено искусственное освещение, отопление и автополив. Владели производством иммигранты из Болгарии, которые теперь привлечены к ответственности по статье «Покушение на здоровье граждан». Не так давно в испанском парламенте обсуждался по инициативе коммунистов вопрос о полной легализации марихуаны. За легализацию проголосовали только инициаторы обсуждения – два депутата.
Из Испании рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами в пражской студии был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.